Так вот, значит, Рим. Почему гонения на христиан поднимают один за другим императора римские? Должен сказать, что не следует думать, что это плохие императоры. Потому что при императоре Калигуле гонений на христианство не было. А при императоре Ульпии Траяне, получившего титул император наилучший от Сената, гонение было. Не худшие, а лучшие императоры не исполняли свой долг. Почему? Потому что империя стала универсалией. Империя приобрела универсальность. Не то, чтобы она владела или хотела владеть всем миром, но она, тем не менее, была всемирной. Она была первенствующим государством на тогдашней планете, и с этим все считались. А как последствия это будет с Византийской империей, как это будет, между прочим, с Российской империей? Так вот, универсальность империи столкнулась с универсальностью Вселенской Церкви. И это было неснимаемое противоречие. Оно могло быть снято только одним. Империя должна была стать христианской. Так она и стала. И около 300 лет до падения Западного Рима она таковой и была. Начиная с Константина Великого, причем он даже был не первым императором-христианином, первый просто ничего не успел, император Филипп. Он был христианин, Филипп Аравейс, но его быстро убили. Так что вот, это столкновение двух универсалей. И надо сказать, что обе универсалии, между прочим, страдали от антисистем того времени и готовы были друг друга поддержать, примирившись против антисистем того времени.
Спасибо, отличный ответ. Кстати, вот у нас есть первый вопрос от радиослушателя нашего. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Владимир Леонидович, я вот послушал в прошлый раз одну из ваших передач, вот посвященную антисистемам. И вот мне очень запомнился вот этот тезис соединения несоединимого. И пришла на мысль... Мне, значит, вот не напоминает ли это экуменизм? И яркий представитель, так сказать, вот этого течения, вот у нас владыка, например, Кирилл. Вот он соединяет несоединимое, да, участвуя вот во всем этом экуменизме. То есть я просто не могу сформулировать, как еще по-другому вот относиться к этому. Может быть, вы мне что-то подскажете?
Видите,
спасибо большое за ответ.
Да, видите ли. Ну, во-первых, я не представляю, что Преосвященный Смоленский такой уж вот уж непримиримый экуменист. Так я получаю, рисую такой образ экумениста-фундаменталиста. Ну, я высказывался по этому поводу. Вот. И надо сказать, что его учитель, которого консервативные круги очень не любят, его учитель, покойный митрополит Никодим, тоже-то, ну, инициатор вступления во Всемирный Совет Церкви наш, тоже ведь руководствовался не стремлением экуменять, а он руководствовался тем, что шли хрущевские и постхрущевские гонения. И у русской церкви никакой огласки не было хоть как-то привлечь всемирное внимание ради блага церкви, а не против. Но я хочу сказать так. В экуменизме ну, отдельные опасные элементы есть, но это еще пока не есть... Но это не есть еще антисистема. А вот в суперэкуменизме, конечно, есть. Это антисистема, чистейшей воды. Точнее, агрегат, приспособленный для формирования антисистем. Понимаете, под суперэкуменизмом говорит, это поднимается объединение уже не христиан, христиан разных конфессий, а там христиан с мусульманами, буддистами и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, а до тех пор, пока в экуменизме вообще говорят, что ну, мы хотим вот сгладить острые углы, ну, это не так страшно, не так страшно. Другое дело, Я здесь как думаю. Вот один из знаменитых достаточно русских зарубежных, то есть русских, архиереев, владыка Веркитаушев, однажды написал, смелую вещь для зарубежника тем более, что христианин не может не хотеть восстановления церковного единства, вселенского единства. И если бы западные христиане, прежде всего рима-католики, немного двигались бы в сторону православия, и православным следовало бы немного в том, ну, где они не повреждают свою веру, двигаться в их направление. Но, к сожалению, сказал архиепископ Поверкий, к сожалению, католики движутся не по направлению к православию, они движутся по направлению к протестантизму.
Ну, а скажем, вот авраамические, такое понятие сейчас входит, авраамические религии, есть ли в этом некая такая заложенная мина антисистемности вот в этом
понятии? Это как кто чем пользуется. Понимаете, я уже говорил чуть не в первой передаче, что есть у меня друзья мусульмане, меня это нисколько не угнетает, их, кажется, тоже. Вот. Значит, никто из них не пытался обратить меня в ислам вслед за Али Полосиным. Вот. Можно дружить. Нельзя делать... Это именно, что и мусульмане понимают. Нельзя делать единую религию. Не получится никак. В конце времен, полагают мусульмане суфии, то есть наиболее дружелюбные, вообще-то говоря, мусульмане в отношении христиан, в конце времен, значит, когда появится и будет в конце концов побежден Даджал, а это то же самое, что у нас антихрист. У нас совершенно одинаковое представление о конце времен с мусульманами. Принципиально различные. Вот когда Даджал будет, значит, побежден, вот тогда, тогда Господь найдет разрешить противоречие людей книги. То есть христиан, мусульман, иудеев и зороастрийцев даже. И сабиев даже. Значит, если уж брать небольшие группы. Вот тогда... Но это в силах, вот разъяснить подобное в силах Господь, а не люди. У людей получится антисистема, еще какая людоедская такая.
Вопрос еще у нас, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Николаевич, Владимир Леонидович, спасением Алексея Кирилловича. Вот, Владимир Леонидович, не могли бы раскрыть вопрос относительно роли Филон Александрийского на формирование христианства. Дело в том, что Филон родился за 25 лет до Христа. Вот. И он мог получить очень много информации из Индии о Кришне и так далее. А судьба Кришны очень напоминает судьбу Христа и его происхождение от Девы и так далее. Спасибо.
Пожалуйста.
Ну вот в этом вопросе содержится нечто суперэкуменическое. Значит, рисовать Филона, безусловно, гностиком, безусловно, дохристианского гностика, этаким предтечей христианства, я считаю, ну, чем-то избыточным. Настолько, насколько мы можем иметь представление о трудах и воззрениях Филона. Не так-то много мы знаем. Вот. Ну, здесь я человек терпимый. Он, так сказать, ну, фактически дохристианский мыслитель. Он переводил положение еще Ветхого Завета, переводил, так сказать, на понятийный уровень греческой культуры и цивилизации. В этом смысле он принес большую пользу, потому что с этого начиналось, так сказать, вот, потом этим пользовались активно.
Потом... Не был ли он эмиссаром иудаизмов, так сказать?
Греческих? А где? В греческом мире, да, был, конечно. Разумеется. Но тогда и через хозаветные веры. Вы понимаете, мы же здесь пока-то, мы до даже не восстания при Флавии Веспасиане, до восстания при Адриане, до восстания Бар-Кохба, мы еще говорим о тех, кто был действительно верен ветхозаветной религии. Это мы с вами отмечали, я только вскользь напомню, что, ну, помню, что это две в сущности разные религиозные системы. Ветхозаветная вера и иудаизм талмудический или современный иудаизм – это две разные религии. Хотя бы потому, что ветхозаветная вера, она была тверда в том, что те евреи знали личного Бога. А в позднейшей эпохе они очень много, во многом съехали в сторону гнозиса, в сторону Эйнсофа. То есть единого, но безличного Бога. Да это вообще в Иерусалиме в добрые времена-то и камушком побить могли. Ну вот, поэтому не противоречит ничего тому, что я сказал. Вот этому моменту определенного взаимного притяжения в силу ощутимости, смутного ощущения желательности единобожия. Движение евреев в сторону греческой культуры и цивилизации и противоположного обращения прозелитов из римлян, греков и других еще ветхозаветное. Чем надо сказать, что тогда это приветствовалось, тогда прозелитизм приветствовался, заметьте, современный иудаизм на протяжении многих веков прозелитизм не одобряет. И совсем не стараются. Они стараются увеличивать свое влияние, но не свою численность путем обращения новых прозелитов. А вот такая вот здесь штука. Ну, вернемся, однако, к антисистеме. Значит, антисистемы обладают еще некоторыми качествами, которые недостаточно, с этим мы еще пока не раскрыли. Вот о таком качестве, как изначальность лжи и разрешенность лжи, мы говорили. Примеры были приведены. Значит, еще есть замечательное качество, в кавычках, конечно, это способность капсулироваться. То есть замыкаться в узкий кружок, исчезать из истории. В 8 веке исчезают манихеи, а в 10 веке вокруг Средиземного моря появляется масса антисистем. Они разные. Они друг другу отнюдь не братья, как сказал один замечательный священник на вопрос, почему масоны ненавидели Рудольфа Штайнера, основоположника антропософии. Он сказал замечательную вещь, это было более лет 25 тому назад сказано, если не 30. А сатана не обещал своим слугам, что они будут любить друг друга. Так вот, значит, они не друзья, но они все со следами манихейства. Это, соответственно, карматы в исламском мире, потом страшное ответвление карматства ассасины, о которых мы говорили в связи со старцем горы. Это тандракиты в Армении, павликяне в Византии, богумилы в Болгарском царстве, вальденсы, то есть ткачи. А почему они были такими же ткачами, как масоны-каменщиками? Но просто ткач в те времена со своей продукцией странствовал, ну, с коробом, и поэтому не вызывал никакого подозрения. Ну, ткач продает свою продукцию. И, наконец, альбегойцы в Провансе, на юге Франции. Вот. А они, вот, почему? Откуда они взялись? Книжек нашли, книжки везде. И обчитались. Манихейская литература. Мало правдоподобно. Друг от друга они не происходили. Возможно, только богумилы как-то связаны с павликянами. Так у них достаточно независимое происхождение. Да нет, просто остались осколочки. Были манихеи. Были. Но кто, какой источник отметит, какой историк заметит, что где-то на кухне сидят три человека или два и ненавидят мироздание. Так свирепо. Вот, вот эта способность сжиматься в капсулу, То есть исчезать из поля зрения, а как будто и нет. Это одна из черт живучести антисистем, и черта очень опасная. Мне очень хотелось бы, чтобы наши слушатели это знали. Лучше еще бы и почитали бы, хотя бы для, у меня, но еще лучше, конечно, в трудах автора термина Льва Николаевича Гумилева.
Так, еще вопрос у нас, пожалуйста, мы слушаем внимательно. Да?
Добрый день. Владимир Леонидович, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о классических и неклассических антисистемах. Их отличие одно от другой только в том, что неклассическое отрицательно относится к собственной культуре?
Да.
Или существуют какие-то еще другие?
Нет, этот термин мой. Я подразумеваю именно их более локальный характер.
Скажите, пожалуйста, вы не могли бы привести пример и той, и другой? И вопрос еще второй. Скажите, можно ли современное так называемое искусство отнести к антисистеме, поскольку оно точно так же отрицает мироздание? Ну, я имею в виду вот этот абстракционизм, сюрреализм и прочую шизофрению, которая отрицает реальность, ну, соответственно, и христианство. Ну, в общем, все признаки антисистемы, по-моему, там налицо.
Основоположник... Основоположник сюрреализма Дали был как никак католик, довольно ревностный.
Нет, но он же говорил, что он сознательно дурачит людей, и если им нравится быть дураками, то пусть они ими будут. То есть здесь не только больное воображение автора, но и сознательное дурачение людей. А еще я хотела бы еще вас спросить, скажите, а можно ли, если смотреть шире, можно ли назвать глобализм антисистемой? Спасибо.
Это очень у нас времени уже просто нет. Глобалистскую тему через 2 недели я готов в связи с происходящим, в связи с антисистемностью развить. Дело в том, что понятие не устоялось. Но понятие не устоялось, и под глобализм понимают разные вещи. Но я хочу сказать, что любое упрощение ведет к антисистеме. Значит, ликвидация сословий, корпораций – это проявление антисистемы, хотя этим могут заниматься не только антисистемщики, это могут заниматься тираны. То есть, превращение общества в толпу – это же, собственно сказать, мечта антисистемы. Вот. Или, скажем, стремление стереть этнические различия. Это еще более страшная толпа. Значит, не просто толпа, а такое денационализируемое стадо. Но в этом отношении можно видеть эти тенденции в тенденциях глобализма и в тенденциях там существования телевидения, например. Ну, в телевизоре нет ничего злого. Может быть, хорошая передача, может быть, плохая. Но некая опасность есть. Унификация. Вот стирание различий, которые делают общество многообразным, человечество многообразным. Вот. Значит, в каком-то фильме, не стоит даже его упоминать, но тем не менее, значит, английская девчушка спрашивает как-то занесенного вообще в средневековую Британию негра: а тебя Господь так выкрасил? Как ты говоришь? Да, ему нравится многообразие. Вот. Значит, действительно есть нечто в этом антисистемное. А что касается... Ну, это тема особая. А что касается искусства... Ну, есть эстетика, есть антиэстетика. Они могут существовать одновременно. Есть злобные черты в искусстве, а есть нет. Но вот в начале 20 века в России действовало две противоположные тенденции. Они были достаточно многообразны. Но все-таки действовали две противоположные тенденции в искусстве. И одна как бы вела к возрождению, как бы к преодолению фазы этнического надлома у русских, как бы вела к подъему общенациональному. Это то, что в общем укладывается в понятие модерн. Модерн. Ну, в живописи это те же художники мира искусства, это, безусловно, кроме самых ранних работ Нестеров, Билибин, можно дальше, много найдем. А есть тенденция, которая явно вела к революции, то есть к разрушению, то есть к деструкции. Вот ее можно охватить, она тоже разная. Ее можно охватить понятием авангард. Так что искусство не безобидно, искусство не безопасно. Заметьте, интересно, что авангарда в одном из интересных видов искусства авангарда не было вообще. Авангарда не было до революции, не было в архитектуре. А проекты были. Проекты были, но не находили заказчика. Их не осуществляли. Всем нравился модерн, а авангард не нравился. Понимаете, вот, художник может написать картину и повесить на стене мастерской. Архитектор не может свое здание убрать в стол, потому что оно никому не нужно.
Ну, и в культуре, наверное, тоже не было авангарда, в принципе.
Да практически не было. Практически не было.
Так и другое дело, здесь, Владимир Леонидович, что, мне кажется, художник, если он искренний, подлинный художник, он связан все-таки с таким понятием, как описание реальности, а не действительности. И вот из реальности подчас на него могут воздействовать такого рода, так сказать, импульсы, которые приводят его к тому же сюрреализму, там может быть, даже авангард и так далее. Это достаточно ведь сложная и глубокая тема.
Ну, разумеется. Я, во всяком случае, помню, на склоне лет вполне знаменитый Василий Кандинский напишет, что беспредметной живописью я молодым художникам не рекомендую заниматься, потому что я все попробовал, это бесперспективно.
Ну, вот у нас остаются тут считанные минуты. Я думаю, не будем мы развивать, да, новое ничего. Ну,
пока на капсуле останавливаемся. На способности капсулироваться. Еще на одну передачу у нас хватит антисистемы.
Через две недели, значит, во вторник, если Бог даст, мы встретимся в этой студии с Владимиром Леонидовичем и предложим вам очередную беседу из цикла «Антисистема». Огромное вам спасибо за этот интереснейший цикл, который вы у нас тут, можно сказать, читаете на радиостанции. Напомню, что сегодня в студии у нас был известный московский историк Владимир Леонидович Махнач. Всего вам самого доброго, спасибо за внимание и до новых встреч.